Now, to complete this story, we need to go back to the prophecy that Ahab made in 1 Kings 21, verse 21. In 22.
Чтобы довершить эту историю, нам нужно прочитать, какое же пророчество сказал Илия. Это было записано в 3 книге Царств, 21 главе, стихи 21-22.
Yeah, read those two verses.
Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава всякого мужчину, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватого, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. И 23 стих. Также и о Иезавеле сказал Господь, псы съедят Иезавель за стеною Изриеля.
Now, to be reminded of that prophecy is again to see what God is going to do in verses 14 through the end of 37 in 2 Kings 9.
И полезно вспомнить об этом пророчестве для того, чтобы понять, что Господь совершит в 4 книге Царств, 9 главе, начиная с 14 стиха и дальше.
King G, now the new King Jehu rides off toward Jezreel in order to get the wounded king Joram.
Новый царь Иуй едет на своей колеснице в Изриель, чтобы там уничтожить раненого царя Иорама.
Now, the Syrians had actually wounded him, but now he's going to be finished off by one of his own generals.
Иорама ранили сирийцы, но теперь один из его собственных генералов готовит на него покушение.
This now reads almost like a Western Hollywood film.
Вот с этого момента события принимают такой же оборот, как в типичном голливудском фильме.
There's a lookout in verse 17 on top of the tower in Jezreel, and he said, "I see troops coming."
В 17 стихе мы читаем, что на башне в Изриеле стоял сторож, и он увидел полчище Иуева. Он говорит, вот вижу, что движутся войска.
So the wounded King Joram says, "Get the horsemen ready and go out and meet."
Раненый царь Иорам говорит, возьми всадника и пошли навстречу им.
So the horseman rode out to meet Jehu in verse 18 and he said, "Do you come in peace?"
В 18 стихе выехал всадник на коне навстречу ему и спрашивает, с миром ли вы едете?
Jehu says, in effect, look who's talking about peace. Get fall in behind me.
И сказал Иуй, что тебе до мира? Поезжай за мною.
And the king sent out a second horseman because the first messenger didn't come back.
И поскольку первый вестник не вернулся, царь посылает другого вестника.
And it was the same question, do you come in peace?
А тот должен был задать тот же самый вопрос, с миром ли?
Jehu again replies sort of smartly, what do you mean about peace? Fall in behind me.
И Иуй тоже отвечает ему сходным образом, с хитростью, что тебе до мира, поезжай за мною.
Now the lookout gives a second bad message. He said, the second man has reached him, but he's not coming back either. And driving, it seems like Jehu, the son of Nimshi, he drives like a madman.
И в 20 стихе сторож сообщает очередное неутешительное известие. Он говорит, что всадник доехал до них, но не возвращается. А стиль езды, ну вот здесь вот сказано походка, но он едет на колеснице, поэтому, скорее всего, имеется в виду стиль езды. Как будто Иуя, сына Намесиева, потому что он едет стремительно, движется стремительно.
Jehu must have in his chariot practiced doing left-hand turns in Samara.
По-видимому, Иуй практиковался, учился вождению в Самаре.
So he said, "Hitch up my chariot, and I'm going to go out myself."
Иорам, поскольку не добился никаких новостей от своих вестников, он говорит: "Запрягите мне колесницу, я поеду сам."
And where should they finally meet each other except right on verse 21 on the ground that belonged formerly to Naboth the Jezreelite?
И так уж получается, что встречаются они как раз на той самой земле, которая раньше принадлежала Навуфею.
So the king says this same old word, have you come in peace, Jehu?
Царь повторяет то же самое слово, с миром ли ты приехал, Иуй?
And Jehu said, how can there be peace when as long as we have idolatry and the witchcraft of your mother Jezebel around?
Иуй отвечает ему, какой мир при любодействе Иезавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?
Those are significant words for any culture and time.
В любой культуре и в любое время эти слова прозвучали бы как оскорбление.
When idolatry abounds in a people, and there is a dependence on other sources than the divine source, such as witchcraft, then how can there be peace in that particular country?
Это очень важное утверждение. Если в народе процветает идолопоклонство, и если люди обращаются к иным источникам духовного знания, кроме как к Слову Божьему, то как может быть мир в стране?
That indicts every country that I know of right now, where they're all in such desperate need of revival.
И вот те же самые слова можно сказать о всех известных мне странах. Во всех странах в настоящее время, в современном мире, процветает именно это.
But Joram got the idea, and he called out to the visiting king from Judah, Ahaziah. He said, treachery, Ahaziah, treachery.
Иорам понял суть ответа Иуя, поэтому он быстро развернул свою колесницу и поехал и кричал, Ахозия, измена, Ахозия.
So then Jehu drew his bow as Joram rode off and shot him right through the shoulders and pierced his heart.
Иуй натянул лук рукою своей и поразил Иорама между плечами его. То есть стрела прошла через сердце его.
And he slumped over in his chariot.
И он пал на колеснице своей.
So Jehu told his chariot officer, pick up the king, the dead king, and throw him on the field that belongs to Naboth, the Jezreelite.
Сказал Иуй Бидекару, сановнику своему, возьми, брось его на участок поля Навуфея из Риелитянина.
And Jehu says to this chariot officer, you remember when you and I were riding together in chariots behind his father Ahab, when Yahweh made this prophecy about him?
И Иуй при этом напомнил ему, помнишь, как мы с тобой уехали вдвоем сзади Ахава, отца твоего, и Господь изрек на него именно такое пророчество?
And he quotes 1 Kings 21:19, where he said, yesterday I saw the blood of Naboth and the blood of his sons, declares the Lord, and I will surely make you pay for it on this plot of ground, declares the Lord. Now pick him up and throw him on that plot in accordance with the word of the Lord.
И при этом Иуй цитирует третью книгу Царств, 21 главу 19 стих. «Истинно кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отмщу тебе на этом поле». Итак, возьми, делает вывод Иуй, брось его на поле по слову Господню.
For all who are having trouble understanding the authority of God's word and that it is true in detail, they need to look at things like this. Look how detailed the fulfillment was of the word of God.
Если кто-либо сомневается в том, насколько правильно и точно любое слово Божье, то должен посмотреть на вот эту историю. Заметьте, в каких мельчайших подробностях исполнилось Божье предсказание.
Now when Ahaziah, the king of Judah, saw what happened, he fled on down the road, and Jehu chased after him, saying, kill him too.
Ахозия, царь иудейский, увидев это, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуи и сказал, и его бейте на колеснице.
Now he was wounded in his chariot, and he escaped to Megiddo, and he too died at Megiddo.
Он был ранен на колеснице, и побежал он в город Мегиддо, и там умер.
And his servants took him by chariot to Jerusalem, and they buried him with his fathers in the tomb of the city of David.
Отвезли его рабы его в Иерусалим и похоронили его в гробнице с отцами его.
So that's two kings down of all that been prophesied by the prophet Elijah, but now we must deal with Jezebel.
Итак, все, что было предсказано пророком Илией, исполняется. Теперь два царя уже поражены Господом, два царя из родства Ахавова. И теперь посмотрим, что произойдет с Изавелью.
Jezebel sort of feels like she can depend on her sexual charms and decide she can vamp Jehu.
И Изавель думает, что она может очаровать Иуя своими женскими чарами.
And so she paints her eyes, arranges her hair, and looks out the window.
Поэтому она подводит глаза, делает красивую прическу и выглядывает в окно.
This is a very famous topic and setting, the woman that looks out the window.
Это очень типичная такая вот история, женщина, выглядывающая в окно.
It also is depicted in Judges chapter 5, where Sisera's mother looks out the window waiting for him to come home.
В книге Судей, 5 главе, также рассказывается, как мать Сесары выглядывала в окно, ожидая возвращения своего сына.
And some of the ivories that were found in the palace at Samaria are very famous because they have this indentation on the window with a woman in, pictured in the center of it looking out. This occurs many times in the ivory settings that were put in furniture and other things in the king's palace.
И некоторые изделия из слоновой кости, раскопанные археологами, как раз изображают именно такую картину. На слоновой кости выгравировано окно, и в нем изображена женщина, выглядывающая из окна.
And she gives a little smart remark, saying, "Have you come in peace, Zimri?" She doesn't call him Jehu, she calls him Zimri, which goes back. That was the man who only ruled for 7 days, but he was murdered the king that preceded him. So there is a historical allusion here.
Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли Замврию, убийца государя своего?» При этом она блеснула умом и знанием истории, потому что Замврий – это был царь, который царствовал всего 7 дней. Он убил своего государя, но сам правил недолго.
So Jehu looks up and he says, "Who's on my side?" And 2 or 3 eunuchs look out, and he orders them, "Throw her down." And verse 33. And so they did.
И тогда Иуй поднял глаза к окну и сказал: "Кто со мною? Кто?" И выглянули к нему 2 или 3 человека. И он сказал: "Выбросьте ее из окна."
This seems gruesome, and indeed it is, but don't forget what this woman has done, how bloodthirsty she was in systematically, deliberately killing off the prophets for no other reason than they prophesied in the name of the Lord.
И кажется, что эта картина очень жестокая, ужасная. Однако вспомните, кем была эта женщина. Она на протяжении многих лет систематически истребляла пророков Господних только за то, что они пророчествовали именем Божьим. Она была очень кровожадной женщиной.
So they threw her down, and her blood splattered the wall of the palace and the horses in turn trampled her, and finally the dogs consumed the entirety of her body, leaving only her skull and a few bones, her feet and her hands.
И ее выбросили из окна, брызнула кровь ее на стену и на коней. Кони затем растоптали ее, а псы съели все, что осталось. Осталось только всего лишь несколько костей, ее череп и кисти рук и ног, стопы.
And all this happened in verse 36 because of the word of the Lord that he had spoken through his servant Elijah the Tishbite.
И в 36 стихе сказано, что все это произошло во исполнение слова Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фесфитянина.
Now God may wait a long time before he fulfills his judgments prophesied against individuals or peoples.
Господь может долго ждать, прежде чем исполнит свой суд, изреченный на каких-либо людей.
Here he waited 17 whole years.
Здесь, в данном случае, он ждал целых 17 лет.
You could imagine the family of Naboth that was, if there was any left around there, they kept saying, "Oh Lord, how long," as the psalmist says oftentimes.
Можете представить себе семью Навуфея, если кто-то остался из его дальних родственников. Они наверняка взывали к Господу: «Доколе, Господи, доколе?»
And yet we say, why was God so gracious to the Davidic line, the line of kings in Judah, as opposed to those up north in Israel?
В то же самое время мы сталкиваемся еще с одним вопросом. Почему Господь проявил такую милость к царям Иудеи, милость, которая не была явлена израильским царям?
And as we saw last hour, it was because God had given his everlasting, eternal word in a covenant that he would not take away the lamp of David in Judah.
Как мы увидели уже на предыдущей лекции, Бог являл милость иудейским царям, царям Южного Царства, в силу своего обещания, данного Давиду.
Do you understand how important that is?
Понимаете ли вы важность этой мысли?
If there was no Davidic line and it ended here in this chapter, this class is dismissed, and so is the seminary, because there is nothing in the future.
Если бы только закончилась Давидова династия на этом месте, вот этим царем, тогда бы мы должны были закончить и наш урок, и должны закрыть все семинарии, потому что у нас не было бы никакого будущего.
So if you ever get nervous when you read history and bite your fingernails about how it's going to come out, get nervous here, except for the promise of God that he would not extinguish the lamp of David in Judah.
Поэтому, если вы переживаете, когда читаете какие-то исторические произведения, и если имеете обыкновение кусать ногти, то можете начинать это делать прямо сейчас. Если бы не Божье обещание, данное в отношении династии Давида.
So when God gave the fresh call to Elijah for new service, those events are now being carried out for a man who wondered what's going to happen in the future.
Итак, когда Бог призвал Елисея на служение, он все это предсказал, что все это должно произойти.
He was a kingmaker in Israel, a kingmaker in the Syria, and he also appointed his successor Elisha, who is now seeing all of it fulfilled.
Илия был тем человеком, который назначил после себя царя в Израиле, нового царя помазал в Сирии и назначил после себя преемника Елисея.
Jezebel does not come to a good end at all.
Жизнь Изавели заканчивается отнюдь несчастливо.
Horses trample her and the dogs eat her, while Jehu goes in to have lunch and then finally says, she's a queen, you better bury her, send someone out to bury her, but by then it's too late.
Ее затоптали кони, затем пожрали собаки. Иуи в это время обедал, ну и когда после обеда он послал своих слуг, сказал, ну, похороните ее, все-таки она царица, нужно оказать ей почесть. Но оказалось, что уже нечего было хоронить.
So in verse 37, Jezebel's body was like refuse on the ground in the plot at Jezreel, so that no one will be able to say, this is Jezebel.
И исполнилось слово Господа. И в 37 стихе цитируется это слово: «Будет трупы Изавели на участке Изриельском, как навоз на поле, так что никто не скажет, это Изавель, никто не сможет даже узнать ее».
So if you take a tour to Israel and someone says, here is Jezebel, you know they're not a good tour director.
Так что если вы поедете когда-нибудь в Израиль, и какой-нибудь гид скажет вам, а вот Иезавель, вы знаете, что он ничего не смыслит.
Because she was put on the ground like fertilizer, or, excuse me, like manure.
Потому что ее использовали для удобрения земли, простите, как навоз.
But look at the grace of God and how long he waited, even for Jezebel and Ahab and company to turn back to the Lord.
Но заметьте также и милость Божию, как долго он ждал, давая возможность Иезавели и всем остальным из ее компании обратиться к Господу.
God gives this word to the nations of the world today so that we may not misunderstand the grace and the patience of God and say he's a paper tiger, he'll never do anything.
И Бог то же самое слово адресует всем народам, всем людям земли, чтобы они обратили внимание и испугались, чтобы они поняли, что Бог – это не просто бумажный тигр, который не причинит никакого зла.
So let us not mistake the goodness of God for saying that therefore he will never act. He is always so good that judgment will never come.
Поэтому давайте не ошибаться насчет Божьего милосердия. Ни в коем случае не будем думать, что Бог так благ, что Он никогда не накажет.
Do you have the courage to preach such a message?
Достанет ли у вас смелости проповедовать об этом?
Be careful, preach it with tears in your eyes as you invite God's men and women to be that remnant for whose sake there will come peace. To all the other people.
Но будьте внимательны, проповедуйте об этом со слезами на глазах, призывая народ Божий стать тем самым остатком, ради которого Господь будет посылать мир народу, обществу.
Sometimes we ask, does history repeat itself?
Иногда мы спрашиваем, повторяется ли история?
And it does, not because history repeats itself, but because in our experience we repeat ourselves.
И она действительно повторяется, не потому, что есть какая-то определенная историческая закономерность, а потому, что у нас общий опыт.
In God's depiction of history, it is like a stream that has a beginning, a source, and it has an end, and it will drive all the way, the stream will go all the way to that final day.
Бог показывает историю в качестве источника воды, ручья, который течет по своему руслу. И как только вода вошла в это русло, она дотечет до самого конца.
But nevertheless, we go round and round in circles in our experience, while the history of God goes like a stream.
Тем не менее, в этом ручье истории человеческой есть водовороты, и мы видим, как наш человеческий опыт снова и снова повторяется. Хотя поток этой истории идет неумолимо и не возвращается к началу.
We can ask an even harder question, and that is, why did Jezebel, why was she so successful in killing so many prophets, and yet God spared Elijah and Elisha?
Мы можем задать и более трудный вопрос. Почему Иезавели удалось убить так многих пророков Господних, в то время как Бог пощадил жизнь Илии и Елисея?
We have to be able to say we don't know when we don't know, because there is no outward reason why so many prophets should have been killed off, prophets of the Lord, and yet these two, Elijah and Elisha, were used as almost the lodestar for the whole ministry of prophets, the era of the prophets that was to come.
Если мы, у нас нет ответа на вопрос, то нужно в этом признаться. Мы не знаем, почему Господь сделал именно так. Многие другие пророки были убиты, хотя они тоже были пророками Господними, в то время как Илия и Елисей остались такими своеобразными маяками, показывающими историю.
All right, I think we've got time before the lunch to talk about... There's one that had a lot of statements there, and I think we can take care of that one first. really are questions in and of themselves.
У нас осталось немножечко времени перед перерывом. Мы постараемся ответить на несколько вопросов. Здесь есть вот записка, на которой много утверждений. Они вроде бы и не вопросы, но, по-видимому, желали услышать какой-то комментарий по поводу вот этих утверждений. So let me remind you of those. John Carid in his commentary on Genesis says that the church appeared not at the day of Pentecost, but in the Garden of Eden. Мы по порядку отдельно вот эти вот утверждения прочитаем. Джон Карит в одном из своих трудов, комментарий на книгу «Бытие», пишет: «Церковь появилась не после Дня Пятидесятницы, а еще в Эдемском саду».
The work that John Carey, a good evangelical, is trying to bring out there is that the church is found in the Old Testament, New Testament.
Что хочет сказать вот этот хороший евангельский автор Джон Карит? Он хочет сказать, что церковь известна и в Ветхом Завете, и в Новом Завете.
He represents the larger group, and I think the majority of American evangelicals who I would call are covenant or reformed theologians.
Он представляет большую группу, может быть, даже большинство американских евангельских богословов, которых можно назвать ковенантными богословами.
Not all covenant or reformed theologians hold the view that he does, but what is behind this is that God made promises to Israel, and when they failed, then God gave those promises to the church.
Или реформатское богословие, можно назвать это движение, то же самое. Так вот, может быть, не все реформаты держатся точно такой же точки зрения, но он считает, что Бог дал обетование Израилю, и поскольку Израиль не был верен Богу, Бог эти обетования передал церкви.
This is called replacement theology, where the church replaces Israel, or it's also called supersessionism, where they sit in place of the church.
Это называется богословие замещения, то есть в том смысле, что церковь заместила собой Израиль, заняла место Израиля, или суперцессационизм, то есть церковь вытеснила Израиль.
But this view has great difficulty with those passages that speak of God's promise as concerning the seed, concerning the land, concerning the gospel, and other aspects of the great promise doctrine of God, as being eternal and everlasting.
Однако у этой точки зрения есть немало проблем, потому что многие места Священного Писания говорят, что Божьи обетования о семени, о земле, о Евангелии, обетования вечные.
The key passage is in Genesis 15.
Ключевой текст — это Бытие, 15 глава.
When again, you remember, I told you that when Abraham was told to take three animals and cut them in the three halves to form a aisle down the middle of those with two birds down here, God would make a covenant.
Помните, мы с вами уже говорили об этом, когда Бог заключал завет с Авраамом, Он повелел ему рассечь животных пополам, три животных были рассечены, и еще две птицы не были рассечены.
Now, as Abraham was in a deep sleep, which is called in Hebrew a tardema, he saw passing between these pieces God himself as if he were a oven or a burning furnace.
И когда Авраам спал, находился в глубоком сне, по-еврейски «тахдема», Бог прошел между этими рассеченными животными.
What God says in effect here, may I die like these animals if I don't keep what I have just promised to you.
И тем самым Бог говорил, что если только я не исполню обещаний, данных тебе, то да будет со мной то же самое, что с этими животными.
So we call this a unilateral covenant, a one-sided covenant. Uni is one, and this means side. So unilateral, not a bilateral, which means two sides, bilateral covenant.
Поэтому этот завет мы называем односторонним, а не двусторонним.
Had it been a bilateral, as required here, by this view that comes up, then Abraham would have had to go through here too as well. Then he would have said, and if I too don't keep what is promised here, then may I be cut off from the promise and it be given to someone else.
Если бы этот завет был двухсторонним, как требует как раз точка зрения Каррида и точка зрения ковенантного богословия, то Авраам должен был бы тоже пройти между этими рассеченными животными, беря на себя обязательства по исполнению завета и тем самым заявляя, что если я не исполню условия этого договора, то пусть этот договор будет у меня отнят и передан кому-то другому.
So my challenge is prove that Abraham went through here, and it is a two-sided covenant. But I argue, no, it is one-sided, and therefore it has no conditions. It is unconditional promise of God, not yet a conditional covenant.
Поэтому я отвечаю, покажите, что Авраам прошел между этими рассеченными животными. И тем самым докажите, что этот завет был двусторонним, а не односторонним. Таким образом, мы учим, что вот этот вот завет, завет Авраамов, был безусловным, а не условным. Иными словами, его исполнение не зависело от каких-то условий, которые должен был бы соблюсти Авраам и его потомки.
There are just too many prophecies in the prophets of the Old Testament saying that God will bring Israel back into their land once again.
В Ветхом Завете огромное количество обещаний в отношении того, что Бог вернет израильтян, их потомков, в землю обетованную.
For example, in Ezekiel 36, he gives the prophecy of the bones, in which he is told to prophesy to the bones, and they come together, leg bone to the knee bone to the thigh bone, and he said, these bones are the bones of Israel that God is going to bring back.
И Господь, например, в 36 главе книги пророка Иезекииля есть пророчество о оживших костях, что вот кости народа израильского собрались вместе, присоединились, малоберцовые к большеберцовой, к бедренной кости, обросли затем мясом, и снова возник, возродился народ.
And apparently they come back in unbelief because he says to the prophet, prophesy again and breathe into them the breath of life, so that through the preaching of the word of God there would come life to the Jewish people.
И, по-видимому, поначалу эти кости, хотя они ожили как народ, но они не веровали. И Господь говорит пророку пророчество еще раз, и вдохни в них дыхание жизни. То есть через проповедь Божьего Слова этот народ должен ожить также и духовно.
And that change would come through preaching.
И это изменение должно произойти через проповедь.
And, so he preached, and indeed life came back into that nation once again.
Итак, он проповедовал, и действительно народ вновь ожил.
In the same chapter he says, take two sticks and put on one, Israel, 10 tribes, and Judah on the other, and then join them together.
А в той же самой проповеди он говорит, возьми две палки, два посоха, один из посохов будет представлять собой 10 колен Израилевых, другой 2 колена, и соедини их вместе.
And he said they will have one king and be one nation once again.
Господь говорит, что у них вновь будет один царь, они вновь будут одним народом.
Israel never was a nation after Solomon, but they split and have never come back together again.
После Соломона Израиль разделился и так до конца и не объединился.
You say, yes, but the New Testament doesn't say anything about the land.
Вы скажете, да, но в Новом Завете ничего не говорится о земле.
The fourth most frequent word in the Bible beside God's name is the land of Israel.
Но интересно, что четвертое по частоте употребления слова в Библии после Божьего имени – это земля, земля Израилева.
But Paul does say in Romans 9, 10, and 11 that when the full number of the Gentiles has come, God has a special number in mind, then he said he will cause the Jewish people to be jealous because what is happening to the Gentiles was theirs, first of all, and then God will bring in the full number of the Jewish people.
Однако в послании к римлянам, 9, 10, 11 главах, говорится, что когда войдет полное число язычников, у Бога есть в его замысле определенное число, когда войдет полное число язычников, тогда Бог возбудит ревность в народе израильском. И израильтяне, по-видимому, возревнуют о том, что обетования, которые предназначались для них, вдруг наследуются язычниками.
Now he said, don't think of this as just an add-on, as a parenthesis or a little pause in the argument of the doctrine of salvation. No, no. This is at the heart of salvation. You can't understand soteriology without understanding eschatology, Jew and Gentile.
И тогда и полное число израильтян тоже войдет в число спасенных. Не думайте, что 9, 10, 11 главы Римлянам – это как бы такое побочное объяснение, лирическое отступление в рассказе о спасении. На самом деле невозможно понять учение о спасении, не понимая вот это вот разграничение между иудеями и язычниками и не понимая эсхатологии.
We have a promise of the Messiah that is coming, and all evangelicals agree that Jesus is that Messiah. And we have the promise of the gospel too. In your seed shall all the nations of the earth be blessed. That's what Paul defined it in Galatians 3:8. But why do we cut out the promise of the land, which is one of the three major ones, and say the first two are eternal, but the one about the land has been lost because the people didn't obey?
Мы все ожидаем пришествия Христа, и все евангельские христиане соглашаются в том, что Иисус Христос – это есть обещанный Мессия, и Христос придет и исполнит Божье обещание. Однако почему мы устраняем третье обещание, обещание земли? Почему мы говорим, что первые два обещания вечные, обещание о земле, оно временное?
This is the most important topic of the doctrine of salvation, and God's people are paying too little attention to it right now.
Это очень важное учение, доктрина о спасении, и вот то, о чем мы сейчас говорим, роль язычников и иудеев, это важнейшая составляющая часть сотериологии, и народ Божий, к сожалению, недостаточно уделяет этому внимания.
Paul begins his great treatise in Romans on salvation. In Romans 1:16, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to the Jew and to the Gentile.
Апостол Павел начинает свой знаменитый трактат о спасении, послание к римлянам. В 1 главе 16 стихе он говорит, «Я не стыжусь Евангелия Христова, которое есть сила Божия ко спасению всякому верующему, сначала иудею, потом язычнику».
So we must get that straight, or we're going to give a truncated view of the doctrine of salvation.
Поэтому нам нужно очень внимательно все эти факты выстроить в единую цепочку, иначе наше понимание спасения будет искаженным.
Let's go to the second part there.
He also says that the following three words, creation, fall, and redemption, describe the whole history of humanity.
Карит также, это вторая часть вот этого вопроса или утверждения. Карит также утверждает, что в трех словах творение, грехопадение, искупление заключен весь ход истории человечества.
I would disagree because he does not have eschatology there. He's got creation, he's got the fall, and he's got redemption. But the question is, what about what God goes on to speak of in the Gospels. They all end with the Olivet Discourse. What are we going to do that? What are we going to do about Paul's great discussion in Thessalonians and also here in the book of Romans? What are we going to do about the conclusion of the work of God through John's writings in the book of Revelation? So I doubt if that really pulls it all together. Matter of fact, it lets the church just focus on itself and on redemption as the answer to the fall and to sin. But it does not go on to speak of it in the broader ways that really takes in the whole of the biblical text.
Я бы не согласился, потому что он упоминает только творение, грехопадение, искупление, но ничего не говорит об эсхатологии, потому что, поскольку эсхатология – это все-таки очень важная составляющая часть истории человечества. И исключая эсхатологический аспект, он как раз фокусируется только на церкви. И это тоже связано вот с идеей того, что церковь заместила собой Израиль. Но как мы тогда поступим с Евангелиями? В конце Евангелий мы находим проповедь Христа на горе Елеонской, которая говорит о последнем времени и предназначена для Израиля. Как мы поступим с посланием к римлянам, 9-11 главами, которые говорят о возвращении Бога в своих планах к израильскому народу? Как мы поступим с книгой Откровения, где Иоанн Богослов описывает также последние события? Так что, на мой взгляд, эсхатологию нельзя исключать из человеческой истории.
Yeah. Let's try one more.
The book of Genesis is the seed of all Christian teachings. For instance, Genesis 3:16 is the first gospel, or proto-evangelium.
Бытие – зародыш всех христианских учений. Например, Бытие 3:15 – это протоевангелие.
Yeah, that's very true. Genesis 3:15 is really the first statement of the gospel, the proto-evangelium.
Действительно, это так. Бытие 3:15 – это первая весть Евангелия, первая весть о спасении, протоевангелие.
In this text, it says, I, God, will put enmity, which says that all that's taking place here is divinely initiated in Genesis 3:15.
Бог говорит, я положу вражду, и это показывает в Бытие 3:15, это указывает на то, что все эти события будут инициированы Богом.
This word enmity is always person to person, and therefore it is not person to animals.
Слово «вражда» всегда употребляется в Ветхом Завете по отношению к личностям, к людям, так что она не может относиться к войне человека с животными.
So God will put enmity, first of all, against the serpent. It is always with the article the serpent, ханнахаш.
И Бог положит вражду между змеем, всегда с определенным артиклем, ханнахаш.
So this article is very important here, and I think it is not speaking of a animal, but is speaking of that old dragon, the devil, the serpent.
А вот этот артикль играет здесь важную роль. На мой взгляд, здесь говорится не о животном, но о древнем змее, о сатане.
And it is between the serpent and the woman, Eve.
Между змеем и Евой, женой.
But then it also goes on to a third step. He would put enmity between the serpent's seed and verses number 4, the woman's seed.
Дальше вражду положу между семенем твоим, то есть семенем змея, и семенем ее, семенем женщины.
It's important that this word zera, seed, not be translated as a plural, but rather be translated as a corporate solidarity, or occurs in many European languages. I don't know if Russian has it too, where you have a collective. So this is a collective here.
И вот это вот слово семя, зера, его не следует переводить множественным числом. Это собирательное понятие, и оно указывает на коллективную солидарность, коллективную ответственность.
Now here comes the surprise, and here comes the gospel.
И вот в чем, и вот что неожиданно, и вот в чем евангельская весть.
There is here, all of a sudden, from the woman's seed, a male descendant. He is called he, not she, as in the Roman Catholic Douay version, and not it, as in the many, like the English King James version.
Дальше вот это семя называется семя жены, называется он, именно мужского рода. Это совсем не как в католическом переводе Дуэй Реймса и в некоторых других евангельских переводах, где передается это местоимением женского рода.
We know that this was an early church view long before Christianity came in the 3rd century BC. The Greek LXX Septuagint translated this and made it very clear that it was masculine.
И даже до христианской церкви, в 3 веке до Рождества Христова, греческий перевод Ветхого Завета, Септуагинта, перевел, также использует местоимение мужского рода.
And that's because sperma is neuter. And in every place in the book of Genesis, you have to have the pronoun agree with the antecedent. But this one time, they broke it so that the neuter here, this turns up as masculine.
Слово «семя» в греческом языке «сперма» — среднего рода. И везде, во всех остальных случаях, когда это слово употребляется, местоимения согласуются в роде с этим словом. То есть употребляется местоимение среднего рода. Однако в данном стихе используется местоимение мужского рода. То есть переводчик целенаправленно отступает от грамматического согласования.
So we know by 275 BC or earlier, in the Septuagint, that they understood this to be the Messiah.
Так что даже по переводу Септуагинты, 275 год до Рождества Христова или даже еще раньше, мы можем увидеть, что евреи задолго до Рождества Христова понимали этот стих как указание на Мессию.
Now here comes the gospel.
И вот в чем Евангелие.
Number one, the Hanachash, the serpent, will bruise the heel of that male descendant.
Номер один, то есть Аннахаш, змей, поразит пету вот этого семени жены.
But this 4A masculine descendant will crush the head of the serpent, which is very bad.
А 4A, то есть вот это вот семя жены мужского рода, поразит змея в голову.
So that announces the gospel, but it also announces where history is going to end. It will be with the crushing of the serpent.
В этом суть Евангелия, и здесь же показан также и конец земной истории. Вот к какому концу история идет. Змей будет сокрушен.
So we've got to get this verse straight if we're going to get the rest of the Bible straight.
И если мы хотим понять остальную часть Библии, то нам нужно начать с этого стиха. Мы должны понимать этот стих.
One verse is two, three verses four, but 4A rubs out one.
Один против, первое лицо против второго, третье против четвертого, однако 4A, семя жены, поразит первого змея.
Do an exegesis on this before you leave seminary. It's exceedingly important. And then explain it in simple terms to your people.
Проведите экзегетическое исследование этого стиха. Обязательно, это чрезвычайно важно. И затем, простыми словами, научитесь доносить эту весть до людей в церкви.
I'm amazed at how many evangelicals don't get it. And They think that this is because the New Testament says that, that therefore it was true. But no, the text itself says it on pure grammatical, syntactical, historical, critical, logical ways. It teaches this already in Genesis 3:15.
Я удивляюсь, как многие евангельские христиане не понимают этого стиха. Они думают, что эта истина содержится лишь в Новом Завете, и благодаря учению Нового Завета начинали толковать этот стих таким образом. На самом деле нет. В самом этом ветхозаветном тексте содержится именно это учение, и оно выводится из него неоспоримо логическим, синтаксическим, критическим, текстологическим путем, как хотите.
Too many Christians won't preach from the Old Testament unless they've got a New Testament say what the text means.
И многие христиане отказываются проповедовать по Ветхому Завету, если только Новый Завет не объясняет, что текст означает.
But what were the people to do all those years waiting for the New Testament?
Но что должны были сделать люди до, что должны были делать верующие до прихода Нового Завета?
And this must have been one of the texts that Jesus used for those two disciples on that first Easter Sunday, Cleopas and the other guy, we don't know, he got away, he didn't have a name tag.
И наверняка это был один из текстов, который Христос объяснял двум ученикам по дороге в Эммаус, Клеопе и другому, который забыл свой бейджик.
You know what Jesus thinks about people who can't get it straight from the Old Testament?
Знаете, что Христос думает о людях, которые не могут понять этих истин из Ветхого Завета?
He calls them fools and slow of heart because they won't believe all that's written in Moses and the prophets and the Psalms concerning himself.
Он называет их медлительными и несмысленными сердцем, потому что они отказываются верить тому, что учит о нем Моисей и пророки.
These guys believe that. I watched them.
А вот этот вот человек верит в этот стих. Я за ним наблюдал.
Well, good. We need to take a break, and it's time for lunch. Хорошо. We've got some more questions on that one, don't we?
Yes.
We'll take them up later.
У нас остались еще вопросы, но мы на них постараемся дать ответ позже, а сейчас перерыв на обед.